Я желаю прочитать текст Писания, как мы уже и говорили с вами. Я читал этот текст, Иоанна, 21 глава. Этот текст я желаю предложить сегодня нам для нашего размышления. 21 глава. Еще раз прочитаю. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр, Фома, называемый Близнец, Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Завидеевы, двое других учеников его. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Говорят ему, идем мы с тобою. И пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не знали, что это Иисус, и говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон Петр услышал, что это Господь, опоясался одежду, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо были недалеко от берега, от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбой. Вот такой текст Священного Писания мы прочитали. Итак, мы уже дважды прочитали, я, вернее, читал, вы слушали. Вы знаете, когда-то, может быть, лет 15, больше тому назад, я читал за одного проповедника здесь, в Америке. Он уже давно почивший. И когда он готовился, вы знаете, он прежде всего читал один и тот же текст Писания раз, два, три, пять, десять, двадцать, а иногда и 30 раз он читал один и тот же текст. Да, но одно и то же, скажем, этих 8 стихов читать и читать и читать, может быть, кому-то покажется утомительным, но вы знаете, оно остается, оно там чеканит наш разум. Так вот, когда вы читаете раз, другой раз, и каждый раз, заметьте, вот мы сейчас прочитали вместе, и вы прослушали этот текст. После того опять. И если мы размышляем над текстом, то первое, что должно у нас возникнуть, почему вдруг Иоанну вздумалось написать «после того». Может быть, лучше было написать и так, и Господь в третий раз явился ученикам. Мы видим, что это описание третьего раза, когда наш Господь явился для учеников. Но почему-то Дух Святой, действующий через Иоанна, это не задумка Иоанна, это не стиль его описания. А мы знаем, что эти тексты и слова, они писались по вдохновению Божьему от Духа Святого. И почему-то надо было обратить именно внимание немножко с другой стороны. Почему? Вы помните, когда мы читали с вами, или вы читали, вы помните первое явление Господа Иисуса Христа? Как они были заперты, они боялись все. Они пережили. Мы, читающие этот текст, нам трудно очень воспринимать то состояние, в котором они находились. И нам тяжело даже понять, в каком же они состоянии все-таки находились. В действительности, кто находился в подобной ситуации, тот понимает, учеников, в действительности, в каком они состоянии. Они же не просто разбежались все. Они были мужественными людьми. Это рыбаки, это моряки. А моряки или рыбаки – это всегда народ мужественный. Их не так-то просто взять, чем-то сразить, чтобы они боялись, чтобы они в страх пришли. И эти мужественные люди, которые не один раз были на море и терпели там эти ураганы морские и все, и вдруг вот они в действительности, когда это все случилось, они разбежались, оставили Господа Христа. Они не предатели, они не трусы. В действительности, это было потрясение для них. Это было настолько великое потрясение, что они потом, когда Он воскрес, они сидели в заперти. Они настолько были потрясены, что те вот двое, которые мы сегодня с вами утром рассуждали, это же мужественные люди, и они даже женщины пошли и сказали, что им ангелы явили все. И они настолько были потрясены, что оно не достигло их сердец. И они уходят из Иерусалима. Вот какое это было состояние. И вот Господу нужно было их привести в соответствующее состояние. В действительности подготовить их к служению, подготовить их к тому, чтобы через них он мог действовать здесь на земле. Вы же помните, Христос сказал, что потом, когда я пойду, то вот вы, когда сойдет на вас Дух Святой, вы будете, сделаете несравненно больше дела, которые я делаю, и вы больше сделаете. Нужно было их к этому подготовить. Так вот, первое явление, второе явление, они все еще в Иерусалиме находились. И вот, по всей видимости, уже когда он второй раз явился здесь, мы прочитали, после 8 дней опять были в доме ученики, это 20 глава, и когда Фома пришел, он не верил, и когда Фома увидел это все и сказал: «Господь мой и Бог мой», вот. И я полагаю, что вот этот страх уже прошел. Потом он явился более, нежели 500 братья в одно время. Так что этот страх прошел. И им было сказано, чтобы они шли в Галилею. И вот это мы читаем, это последнее его явление. Мы читаем, что это уже совсем другие ученики. Они пришли в Галилею, они пришли на озеро Генесарецкое, и там уже они совсем иначе, мы видим, ведут себя. Так вот, после всего того опять явился им уже Иисус. Так нужно понимать этот текст. После всего того, когда они уже пришли в себя, когда в действительности можно уже им давать задание, и вы знаете, что здесь уже в этой главе описано то, как Господь дает им, или вернее, Петру дает личное задание. Он его спрашивает: «Любишь ли ты меня?» И Петр уже способен рассуждать. Заметьте, когда он спросил один раз, другой раз, а потом уже третий раз, когда Господь спросил его: «Любишь ты меня?», Петр уже начинает размышлять и думает: «О, а почему он меня спрашивает?» И до него доходит: «Это же Господь!» И тогда он говорит: «Ты знаешь все». Вот как нужно понимать этот текст. Тогда опять явился им Иисус. Так вот, давайте мы посмотрим на следующий момент. Жизнь без Христа – это праздная жизнь. И так они подошли туда, к озеру, Тивериадскому озеру, а их там никто не встречает с хлебом, с солью. Нету Господа. Они пришли, и не знают они, чем им заняться. То есть нарушен их ритм. То, когда Христос был вместе с ними, да, тогда в действительности Он с ними ходил, Он их учил, Он их кормил. Вот, им не нужно было заботиться, что делать, куда идти. Там все было ясно и определенно. Даже больше того, после того, когда Христа взяли и распяли, когда Он воскрес, у них было совсем другое состояние. Они знали, что их могут прийти и забрать каждый день. Они ожидали ареста, поэтому они ходили там, в Иерусалиме, и у них была только одна цель – как бы не попасться на глаза первосвященникам, как бы не попасться на глаза этим фарисеям. Почему? Потому что они знали, вокруг враги, и они могут нас арестовать. А теперь они пришли к озеру, а там уже никто их не собирается арестовывать, никто уже их не ищет, никто за ними не следит, и люди растерялись. Так бывает в жизни каждого человека. И сегодня многие люди растерялись. Почему? Они жили в одних условиях, они знали, что они живут в окружении врагов, они знают, что за ними наблюдают на работе, за каждым их шагом наблюдают везде. Они знают, что если они что-то будут говорить о Господе, их могут выгнать с работы, их могут там лишить чего-то и тому подобное. Поэтому люди жили вот в таком напряжении, это борьба была. Мы живем среди врагов. Эти враги постоянно за нами наблюдают, постоянно стараются в чем-то нас уловить. А теперь мы подошли к Тивериадскому озеру, и здесь никто ни за кем не наблюдает. Здесь все сняты эти условные эти ограничения. Ты можешь идти, в церковь можешь не идти. На работу, если ты принял, так у тебя одно условие, ты должен работать и выполнять то, что там тебе сказано, когда ты подписывал контракт на работе, а там ничего не говорится о твоей духовности. Работодатель, который берет тебя на работу, у него одна цель. Ты должен работать, работать и работать. И все. Вы понимаете, и люди растерялись. Нету видимого врага, не с кем сражаться. Ну, Дон Кихот, кто из вас читал, тому легче было. Тот мельницу увидел, что крылья крутятся, и он на лошади со своим копьем, на мельницу. Он нашел, с кем сражаться. Знаете, наши люди и в Америке нашли, с кем сражаться. Нашли врага. Хоть придумали себе, но нашли. И в этом проявляется духовность. О, у нас есть враг. О, у нас есть с кем сражаться. Привыкли к этому. Вот нечто подобное учение. Они пришли туда, и все. Они раскрепощены, у них нету видимого врага, свободно. Тут озеро, тут природа замечательная, все. А Христа нету. Нету Христа. Чем заняться? Походили сюда-туда. Даже не все. Мы прочитали, что, смотрите, здесь только их, сколько, 7 человек я насчитал. А где другие 4, неизвестно, нету их здесь. Или они там где-то в другом месте. Дальше там они все будут. Так вот, нечем заняться. Времени некуда девать, времени полным-полно. Петр говорит, ладно, надо чем-то заняться, я иду ловить рыбу. Вот оно что. Братья, дорогие сестры, жизнь без Христа, без Бога – это праздная жизнь. Я не хочу сказать, что ученики – это были глубоко верующие люди, но в это время с ними рядом не было Христа. И это является как бы прообразом, это показывает нам этот фрагмент Писания, что люди, живущие без Бога, что это напрасная жизнь. И все то, что они делают, чем они заниматься будут, мы дальше будем об этом говорить. Если это жизнь без Бога, то это все напрасно. Поэтому они не знают, чем им заняться. И поэтому знайте, что праздность – это мать всех пороков. Когда люди праздны, когда у них есть время, но нечем заняться. Они не знают, что им делать, них не знают. Посмотрите, человек сыт, обут, есть где жить. Но чем заняться? Люди не знают, чем заняться. Что получилось когда-то у Давида? Помните такую одну историю, очень неблаговидную историю. Его слуги, его рабы, его воины, с которыми он сражался от юности, ходил в сражения, то есть постоянно в походы, воевал и тому подобное. И когда уже он стал царем и укрепился, его слуги говорят: «Жизнь твоя для нас слишком дорога. Мы что, если кого-то из нас и не будет, мы будем поражены врагами. Израиль ничего не потеряет. Но вот если с тобой что-то случится, это будет потеря для Израиля». И они говорят: «Знаешь что, царь, оставайся в Иерусалиме, вот там, занимайся своими царскими делами и тому подобное, все, мы будем воевать». И вы помните, его слуги, воины сражаются, проливают кровь, а Давид нечем заняться. И Давид спал, вы помните? Какое то время было, что Давид спал? Дневное время, днем. Ну, сколько можно спать? Ну, до обеда поспал, а ночью что же спал? И вот он проспался, а делать-то нечего. Пошел на крышу. А дальше вы знаете, чем это история закончилась. Праздность, мать всех пороков. Нечем заняться. Не знаем, что делать. О, мы должны что-то делать для Господа. Так иногда люди говорят: мы должны что-то сделать для Господа. А они знают, что делать. Праздно, потому что сыты, обуты, одеты, ни в чем нету нужды. И они понимают, что Писание призывает нас к служению. Так вот, Господь создал нас к служению, Господь спас нас к служению, Господь призывает нас к служению. Но когда люди в действительности не рождены свыше, когда люди не пережили рождение свыше, у них всегда будет вот эта проблема, куда девать время вот это. Праздность. И поэтому мы должны знать, что мать всех пороков – это праздность. Второе или третье уже сейчас я хочу сказать, что труд без Христа, труд без Бога – напрасный труд. Так и здесь. Чем заняться? Петр говорит: ну ладно, я пойду ловить рыбу. Пойду. И мы с тобою пойдем. Но надо что-то делать. И пошли, и трудились всю ночь трудились, и ничего не поймали в то время. Почему? Без Христа. Не к этому призвал их Господь, чтобы они шли в Галилею. Не для того, милые мои. Да, Господь их оставил на какое-то короткое время. Он им сказал: идите в Галилею. И когда вы туда пришли, чем занимаются люди в действительности верующие? Они проводят время в общениях, в молитве, в чтении Слова Божия. Мы это прочитаем, когда будете читать Деяния апостолов, 2 глава. Когда вы увидите, вот оно, когда в действительности эти люди обратились, покаялись, все, у них не было проблемы, чем заняться. Заметьте, они ежедневно пребывали в общении, они ежедневно пребывали в учении апостола. У них было чем заняться. А здесь не о чем заняться. Но я должен что-то делать для Господа, но я должен чем-то заняться, потому что у меня время есть, я хочу чем-то заняться. А человек не рассуждает, нужно это или не нужно. Человек не спрашивает, а может быть это то, чем ты им хочешь заняться, оно абсолютно сейчас не нужно. Сейчас, в этот момент, как раз то мы, церковь, и Господь нуждается вот в этом служении. Ты должен вот это сейчас делать. Но мне это не нравится, я не хочу это делать. Труд без Господа – это напрасный труд. Это не хобби. Это не то, что есть время, буду делать, нету времени, не буду делать. Абсолютно нет. Вот так и сегодня получается во многих христиан. Ага, у них получилось свободное время, а чем заняться, я не знаю. Ну, я должен, что-то должен делать, потому что, ну как же так, совсем ничего не делать, это что же плохо? Вот что мы, какую истину мы должны извлечь из этого текста. Они протрудились всю ночь и ничего не поймали, по той причине, что Господь их посылал в Галилею не для того, чтобы они рыбу ловили, а для того, чтобы они Его ожидали, ожидали в общении, ожидали в молитве, ожидали в прославлении. Милые мои, мы не только ожидаем Господа Иисуса Христа, но мы и желаем, чтобы Он пришел. И Писание говорит, Сын Человеческий, придя или пришед, найдет ли веру на земле? Чем мы занимаемся? Тот труд, или то служение, или то занятие, в котором мы пребываем, оно повышает нашу духовность, оно дает нам силу для нашего роста духовного, оно содействует ли то, что мы делаем, оно содействует укреплению церкви, возрастанию церкви, духовному росту. Или это просто для меня нужно, для моего самоудовлетворения, потому что мне хочется выступить, хочется сказать и тому подобное. Хотя никто в этом не нуждается, но мне надо как-то утвердить себя, надо как-то показать себя, что и я вот тоже что-то делаю для Господа. А то, что оно никому не нужно, то, что Господь нас к этому не призывает, мы об этом совсем даже и не думаем. Так получается. Вы знаете, я до сих пор нахожусь под впечатлением. Я в начале марта был в Ванкувере. Вот, и имели мы там замечательный семинар по созиданию церкви, созиданию каждого члена церкви. Что это такое и как оно нам освящено в Писании. Это в действительности очень важно и очень ценно, и очень необходимо сегодня понимать для каждого из нас. Посмотрите, какой труд многие люди совершали. Они пророчествовали, они изгоняли бесов, они творили чудеса. И все напрасно. «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я вас никогда не знал». Вот оно. Труд без Бога. Это напрасный труд. Как это страшно. Как ужасно. Посмотрите на одного человека Божия, помазанник Божий. Что он делает с утра до ночи? Что он делает? А его привязали. Если кто-то вы видели, я помню, у нас наподобие было такое, когда такой длинный манеж, такой длинный, там запрягали лошади, и они ходили вот так по кругу, вот, и они крутили или мельницу, или там жернова, вот оно передается там, и крутили. Так вот, вместо лошадей, вместо валов, туда был запряжен и привязан кто? Самсон. И он с утра до ночи трудился в поте лица, что люди Бога прославляли, он делал это во славу Божью. Напрасный труд. Это его вина была. Это то, что, к чему Господь его не призывал. У него было совсем другое призвание. У него было совсем другое назначение у этого человека. И вдруг он оказался в таком позорном состоянии. Когда-то Саул продолжал царствовать. Еще много лет царствовал. А кому это нужно было? Над ним висел меч. Божий приговор. Бог отнял от тебя царство твое. Он еще трудится. Он еще совершает служение. Но это все напрасно. Все, Бог отнял это. Вот как оно получается в нашей жизни. Труд без Господа – это напрасный труд. Всю ночь они трудились и ничего не поймали. Последнее, что я хочу сказать. Жизнь со Христом – это плодотворная, плодоносная жизнь. Только в союзе, только тогда, когда с Господом, только тогда, когда Слово Божие в нас пребывает, как и Господь нас сказал, если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, только в этом случае наша жизнь плодотворная, плодоносная. Она служит во славу нашего Господа. Она этой жизнью прославляется Господь. Помните, как Он сказал, «Итак, да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, и таким образом прославили нашего Господа». Вот оно. Когда это возможно? Это возможно в одном единственном случае. Если служение, которое я совершаю, это служение по Слову Божьему. И так он говорит, закиньте сети здесь. Нету пищи, все. Закиньте сети по правую сторону. И так закинули. Когда-то Петр сказал, когда-то, помните, был такой случай, читайте 5 глава Евангелия от Луки, прочитайте дома этот текст, и там описывается о том, что они тоже уже всю ночь трудились, уже они были на берегу, сети вымывали, вот, и потом уже, когда солнце было высоко над горизонтом, и все, и Господь говорит, Петру, отплыви на глубину, закиньте сети, и Петр говорит, по слову твоему, закину сеть. Вот оно, это служение плодоносное по слову твоему. То есть я чувствую твой призыв. Ты меня призываешь. Это не просто от безделья, что нечем заняться и тому подобное. То есть это для меня что-то стоит. Да, я, может быть, занятый. Да, может быть, у меня средств нету. Да, может быть, еще что-то. Может быть, как тогда в 5 главе вы будете читать, Петр говорит, что нет уже, все, Господи, это же в это время никто не ловит, ни один рыболов, рыбак не выходит в озеро. Ты хочешь, чтобы мы позорились там? Но по слову твоему. Почему? Потому что Господь призывает. Закиньте сети. Так и здесь. Они трудились. Уже день настал. Они трудились всю ночь, ничего не поймали. Вот как оно получается в нашем деле. В любом деле. В деле евангелизации. Многие люди горят быть миссионерами, горят быть евангелистами и тому подобное. Но Господь сказал, вы будете мне миссионерами, когда? Когда примете силу, когда Дух Святой сойдет на вас. Когда ваши сердца станут обителью Божьего Духа, Духа Святого, только в этом случае вы примете силу, которая даст вам способность быть моими учениками, моими свидетелями. И вы знаете, это понимали мужи Божии. И они ценили это. Когда-то Давид восклицал, «Всегда я видел перед собой Господа, не поколеблюсь, Он одесную меня». Он знал, где сила скрыта. Он знал, что сила в Боге. Помните, он говорит, один раз сказал мне Господь, и я дважды слышал, что сила у Бога. Вот оно слово, оно всегда было с Давидом. И Давид говорит, ты всегда был, или я всегда видел пред собою Господа. Не поколеблюсь, потому что Он одесную меня, Он одесную. Моисей говорит, Господи, если Ты не пойдешь с нами, не выводи нас. Это бесполезно. Это напрасно, мартышкин труд. Все это бесполезно. То есть, если Ты не пойдешь, все, не выводи нас. Вот как получается в нашей жизни плодотворная жизнь. Это жизнь не просто в контакте, а жизнь, совершаемая Словом через нас, Его Словом, Его пребыванием в нас. Когда в действительности Он и мы, как говорит апостол Павел, и уже не я, но Он живет. Ибо мы им живем, движемся и существуем. Вот в каком разрезе, в каком плане жизнь становится плодоносная. И так и получилось, смотрите. Здесь огромное поле для нашего размышления. Не за один, и не за два часа, и не за три часа, чтобы нам постигнуть эти истины, записанные в 21 главе. Здесь можно рассуждать и рассуждать и рассуждать. Но на что вы обращаете внимание? Обращаем ли мы внимание именно на те истины, в которых мы нуждаемся, которые нам нужны? Или мы что-то смотрим другое, а чья это лодка была, где он ее взял и тому подобное? Моя племянница, я уже себе в доме говорил, вот, я просил ее и прошу, начни читать Евангелие. Она хорошо сказала, дядя, я буду читать Евангелие. И вот она позвонила где-то перед Рождеством и говорит, что уже прочитала 4 Евангелия и дошла до 21 главы Евангелия Иоанна. Ну и что ж тебя заинтересовало там? И она мне спрашивает, вот я прочитала, что они поймали 153 рыбы. Вот я хочу, чтобы вы мне объяснили, что это значит 153 число. Я ей отвечаю, что это означает, что они поймали не 152 и не 155, они поймали 153 рыбы. И ты прочитала 4 Евангелия, и ты ничего не получила для себя, никакая истина тебя не заинтересовала. Я ей ответил, я говорю, слушай, я думал, ты спросишь меня, а как это Христос проповедовал, покайтесь, ибо приблизилось к вам Царство Небесное. О, а как это значит, что это такое покаяние, что это значит, и как это обратиться? Я говорю, и ты прочитала 4 Евангелия, и ты ничего не обратила, только вот что такое 153 рыбы. Вот истина действительности, вопрос, супер вопрос. Что такое 153 рыбы? Братья дорогие, на что вы обращаете? Ведь мы читаем Священное Писание и проповедуется, и читается не для того, чтобы просто пополнять наши знания, не для удовлетворения любопытства, а что это такое там и тому подобное. Нет, милыми, Слово Божие живое и действенное – это то, во что мы должны погружаться, независимо, там, полна ли церковь людей, или это двое, или трое. Абсолютно это не играет никакой роли. Это не должно нас смущать. Слово и только слово. Мы должны в него погружаться. Оно должно наполнять нас. Это слово должно наполнять все наше сознание. Вот к чему мы идем. Вот эти истины, чтобы они давали нам силы для нашего духовного роста, для созидания. Прежде всего, для того, чтобы созидать церковь, для этого, прежде всего, должны мы сами себя созидать, возрастать, духовно расти. А если мы пустые в середине, если там ничего нету, пустоцветы, то оно же не даст никакого плода. Если мы не наполнены этим словом, поэтому, дорогие мои, для этой цели мы трудимся, для этой цели мы проповедуем. Это не просто, что мы хотим кого-то обличить, и нам что-то не нравится, или одежда, или форма поведения, или что-то и тому подобное. Сегодня для многих это проблема. Почему? Потому что люди не наполнены Словом Божьим. И они болезненно воспринимают. Вот оно что. А все Писание богодухновенно, оно для чего, говорит нам апостол Павел? Для поучения, для наставления, для укрепления в вере, да будет совершен Божий человек. Вот оно, без Слова Божьего никакого совершенства не будет. Может, у вас будет 5 пядей во лбу, или, как говорится, 7 пядей во лбу, милые, может быть, вы будете из самой знаменитой семьи, может быть, в действительности вы будете знать всех ведущих богословов, вы будете знать, о чем они говорили и тому подобное, милые мои, но совершенными нас делает Слово Божие. Вот чем мы должны наполнять. Вот каждый раз, когда вы читаете, хотя мы должны и читать, и перечитывать, это одна сторона, но мы должны и читать для того, чтобы погружаться и рассуждать над каждым словом, что это значит, как оно применимо для меня, что оно мне говорит сейчас. Итак, давайте мы вернемся, еще раз посмотрим. После того опять явился Иисус, после чего... Я думаю, вы поняли, что было до этого. Что произошло? Они пришли на берег озера, там Христа нету. Интересно. И мы не знаем, сколько дней они там его ожидали. И они ходят сюда-туда, ходят, а его нету. Нечем заняться. Праздность. Помните, когда-то человек Божий взошел на гору в общение с Господом? Они не знают, чем заняться. Почему? Потому что у них духовная пустота. Они говорят Аарону, сделай нам Бога, потому что с этим человеком мы не знаем, вот уже пошел, и уже не один десяток дней его все нету и нету, а мы вот тут сидим, не знаем, что нам делать, вот сделай нам Бога, все. И мы будем ему поклоняться, этот Бог. И он сделал, помните? И он сказал, вот Бог, который вывел тебя из Египта. Вот к чему привела праздность, нечем заняться. К идолопоклонству. Более того, это произвело их к распутной жизни, к развращению. Они не только поклонялись и плясали вокруг этого тельца золотого, но они творили бесчинство, и много тысяч Бог поразил. Вот она, жизнь без Бога, жизнь без Христа – это праздная жизнь. Жизнь без Бога ты жизнью не называй. Жизнь для Бога, мы поем, когда-то пели такую песню, «Жизнь для Бога, все другое жизнью ты не называй. Для царя, для Иисуса сердце первый пыл отдай. Ты живи для Иисуса, счастье, мира, суета, не найдешь ты в нем отрады, все блаженства у Христа». Вот где наши блаженства. Поэтому труд без Христа – напрасный труд. Абсолютно. И пусть сегодня многие люди не тешат тем, что они что-то избрали, что они что-то делают. Если это не призвание Божие, то придет время, когда они услышат, что я вас, ребята, никогда не знал. Почему? Потому что это не мое призвание было. Я вас не к этому призывал. И, наконец, плодоносная жизнь, плодотворная жизнь – это жизнь со Христом. Когда человек с Господом, он говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Все. Могу и жить в скудости, и в бедности, и могу жить тогда в окружении врагов, когда как псы окружили меня, говорит Давид. А могу жить в свободной стране, когда нету врагов. То есть для меня это не проблема. Я знаю, чем мне заняться. Я знаю, Искупитель мой жив. Я Ему посвятил мою жизнь. Вот что пишет апостол Павел. И в скудости, и в изобилии. И в то время, когда нету времени ограниченной действительности, он должен был делать палатки. Почему? Потому что не было никаких пожертвований, никакой помощи не было. Но и тогда у него было время служить Господу. И в то время, когда о нем начали филиппийцы заботиться, это не послужило для того, чтобы у него праздно время он тратил. Вот так живут люди Божии. Да поможет нам Господь, дорогие мои, жить жизнью плодоносной, жить жизнью плодотворной. Это возможно только в одном случае, когда мы с Господом, когда Господь с нами. В этом случае наша жизнь будет плодотворная, плодоносная, жизнь, прославляющая Бога. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Боже наш, я благодарю Тебя за этот вечерний час. Благодарю Тебя, что Ты нас призвал сюда, привлек нас сюда, что мы еще вместе могли петь Твоему славному имени. Хотя Тебе воспевают в хоре Херувимов, Серафимов. Господи, это так чудно, что Ты присоединяешь наши слабые, нестройные голоса в голосах святых Твоих небожителей. Да будет имя Твое вовеки благословенно и прославлено. Господи, то, что Ты творишь, непостижимо для нашего разума. Поистине, Ты, пребывающий в вечном свете, в вечной славе, в окружении Своих святых, безгрешных небожителей, и Ты принимаешь наше служение, и Ты присоединяешь наши голоса. О, Боже наш, слава Тебе за это! Более того, Ты даже молитвы наши совершаешь Духом Твоим Святым, потому что мы, как люди, мы даже не знаем толком, как молиться, о чем просить. А Ты, Господи, направляешь их в нужное русло. Ты побуждаешь нас просить, благодарить, и даешь нам для этого смысл и содержание. Господи, опять-таки, и в этом Твоя премудрость, и в этом Твое милосердие, расположение к нам. Господи, мы даже и этого не смогли бы сделать, если бы не Твоя благодать. Твоя благодать научает нас также. Слава Тебе за это. Хвала Тебе. А посему помоги нам разуметь, что все, что Ты учишь, чему Ты учишь, чему Ты наставляешь, и все, что написано в Слове Твоем, это для нашего блага. И прости нас, Господи, когда мы выбираем для себя, что нам подходит, а что не подходит. Господи, сохрани нас от этой обиды дьявольской, когда дьявол нашептывает нам совершенно другие идеи. Помоги нам уразуметь, что только Ты имеешь один намерение о каждом из нас. Намерение во благо, чтобы сделать нас совершенными, как Ты совершен. О, Господи, для этого помоги нам больше вникать в Слово Твое. Помоги нам заниматься сим постоянно, чтобы не было недоразумений в нашей жизни и не было проблем, которые мы сами себе создаем. Услышь нас, Спаситель и Бог наш. Благослови тех, кого не было вместе с нами. Я прошу Тебя за больных, Господи, посети их Твоей благодатью и в этот вечер каждого, кто бы где ни находился. А нас, Господи, благослови, когда мы разойдемся отсюда, и когда будем возвращаться в свои домы, в апартманы. Я прошу Тебя, чтобы Ты дал благодать каждому вернуться к себе домой. А если продлишь нашу жизнь до следующего раза, до четверга, даруй нам также эту благодать, чтобы мы могли быть в доме Твоем и опять могли совместно поклоняться Тебе, совместно прославлять, воспевать имя Твое Святое. Услышь нас и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.